Здравствуйте, это программа «Далее по тексту» на радио «Свобода». Я Наталья Конрадова. Сегодня я хотела бы обсудить довольно странный текст, ценный скорее в качестве объекта изучения, чем как самостоятельное произведение. Речь идет о письме Союза писателей, посвященном Дине Рубиной. Письме, которое наполнено давно, казалось бы, забытыми советскими клише, которые отсылают к такому традиционному для значительной части советских писателей антисемитизму и оправдывается очень специальным литераторским почвенничеством. Тему возрождения советского стиля я пригласила обсудить свою коллегу Анну Немзер.
Добрый день.
Анна провела некоторое расследование на тему источников и составных частей письма Союза писателей, о чем мы сейчас и поговорим. Письмо появилось уже некоторыми там назад и было связано со всероссийской акцией «Тотальный диктант». Суть акции в том, что по всей России добровольцы одновременно пишут под диктовку текст современного писателя. В этом году автором диктанта стала Дина Рубина. Появилась знаменитая статья Ульяны Скобейды с вопросом, почему тексты для проверки русского языка пишет израильская писательница. А затем уже в день акции в ход событий вмешался ульяновский губернатор Морозов. Он буквально сказал следующее. «Творчество писателя, активно использующего в своих произведениях ненормативную лексику, не соотносится с концепцией тотального диктанта. Акция прежде всего выступает за чистоту русского языка, за повышение культуры письма. Поэтому предлагаю заменить текст». Не вполне понятно, почему губернатор вдруг начал принимать решение по поводу акции, которую не он придумал, и даже апеллировать к ее концепции, как будто он имеет к ней какое-то отношение. А за действиями ульяновского губернатора последовало письмо Союза писателей России. На нем мы сейчас и сконцентрируемся. Мы, писатели России, можем только гордиться поступком ульяновского губернатора Морозова. Мы полностью разделяем его мысль о том, что язык — это душа народа. В каждом его слове и выражении хранится уникальная сила, глубочайшие чувства и вековая мудрость наших предков. И не беречь это достояние — самое настоящее преступление. Аня, можешь ли ты дать какую-то оценку этого текста со стилистической точки зрения? Беречь достояние, душа народа? Откуда это все вообще всплывает?
Когда ты начинаешь читать этот текст, и со мной так было, первый момент — у тебя возникает ощущение дежавю, и ты даже не очень понимаешь, не очень можешь его толком атрибутировать и не очень можешь понять, откуда, собственно, это взялось. У тебя возникает мучительное ощущение, что где-то я когда-то это все слышал. А я с этим текстом еще столкнулась, будучи немножко подготовленной, потому что я его прочла во второй половине дня, а в первой половине дня я увидела две новости. Геннадий Зюганов призывает сместить с должности министра Ливанова за то, что тот насаждает в школах американщину. Депутат Бурматов предлагает освободить Министерство образования и науки от мусорно-плагиатурного балласта.
Прекрасно.
И вот эти два, американщина, балласт, все это уже задало определенный настрой. Не то чтобы это со мной произошло в первый раз, просто я в очередной раз убедилась, что некоторыми дозами, так или иначе, мы каждый день получаем небольшую порцию советской риторики в ее абсолютно первозданном, неизмененном и неубиваемом виде.
Я только одну вещь скажу, которая меня поразила. Тот факт, что Дина Рубина проживает на территории Израиля, наверное, не может быть достаточным для того, чтобы ее критиковать. А дальше идет прекрасное слово «но». После публикации новости об ульяновском губернаторе и письме Союза писателей начался вал комментариев тоже в этой же стилистике. Например, вот я сейчас цитирую. «Я ценю и уважаю еврейский народ, люблю друзей в Израиле, но это не умаляет моих задетых акций и чувств». Вот это «но»?
Но это такая абсолютная классика жанра. У меня есть друг еврей, и тем не менее я все-таки скажу. Была такая знаковая довольно переписка писателя Астафьева с историком Натаном Эйдельманом. Это 86-й год. Астафьев очень убедительно проводит эту линию. Подробно объясняет, что вообще-то он не антисемит, и не в том дело, что. В конце концов он приводит к довольно сильной цитате, которую я вот сейчас и зачитаю. Он говорит о расстреле царской семьи. Он говорит про великую княгиню и сестры, ее братец, обезноживший окончательно в ссылке, и отец с матерью, расстреляны, кстати, евреями и латышами, которых возглавлял отпетый махровый сионист Юрковский. Так что вам в минуты утешения души стоит подумать и над тем, что в лагерях вы находились из-за преступления Юрковского и иже с ним маялись по велению высшего судьи, а не по развязности одного Ежова. Тут прекрасно все, что он путает Юрковского и Юровского, что в лагерях находился не Эйдельман, а его отец. Но вот эта вот логика, что
вообще Дине Рубиной сильно повезло, я хочу сказать, потому что ее хотя бы не назвали махровым сионистом по сравнению с этим текстом.
Этот текст как раз особенных предпосылок для сравнения чисто стилистических не дает. Он написан по-другому, и это важно, что это переписка двух конкретных людей, не коллективное письмо, и понятно, что стилистика тут будет другая. Здесь скорее вопрос некоторой идеологической общности. А если говорить про стилистическое, действительно, тут интересная история со мной произошла, потому что я прочла это письмо, была абсолютно уверена в том, что я такого читала очень много, сейчас я найду просто немедленно много разных примеров. Понятно, что я начала смотреть сначала самые знаковые коллективные открытые письма, антисахаровские, антисолженицынские, антипастернаковские. Первое, на что, конечно, ты обращаешь внимание, это на такое мощное противопоставление, какое характерно для любого коллективного письма, ну, самим жанром обусловлено, противопоставление «мы» и «он». Осуждаемый.
То есть это человек, да. который изгоняется как бы из некоторого
изгоняется
сообщества.
Из некоторого сообщества, да. Ну, вот в данном случае это Дина Рубина, а, соответственно, там было много разных других героев. Вот это вот фрагмент из знаменитого письма «Когда теряют честь и совесть» 83-го года. Это академики пишут по поводу Сахарова. Мы несколько раз возвращались к этим местам в статье Сахарова, и у нас появлялось какое-то странное ощущение. Да он ли это пишет? Ведь мы все это уже много раз слышали, читали. Именно так говорит министр обороны США. Так говорит президент Рейган. Это язык американских генералов и политиков ультра.
Тема иностранного капитала у нас.
Тема
тут.
Иностранного капитала, да. Или, например, мы выражаем возмущение заявлениями академика Андрея Дмитриевича Сахарова и решительно осуждаем его деятельность, порочащую честь и достоинство советского ученого. Мы осуждаем, мы удивляемся. У нас появилось странное чувство. В письме про Дину Рубину «Мы, российские писатели, можем только гордиться поступком ульяновского губернатора. Нас удивляет и страна пребывания писательницы». То есть понятно, что это для коллективного письма характерная коллективная эмоция, но ее можно форсировать, а можно не форсировать. И она
она становится ключевой, на самом деле.
Она становится ключевой, да. Письмо Сахарова не показалось мне основным ресурсом для сравнения. Академики пишут академичнее, оно менее разнузданное и разухабистое, потому что в письме по поводу Дины Рубиной очень фривольный тон. Израильская писательница не боцман, отвечать за всех наших боцманов не может. Пусть Дина Рубина разговаривает на ненормативной, как она говорит, табуированной лексике со своими детьми, если они у нее есть. Вот это вот переключение с предмета разговора на какие-то личные обстоятельства осуждаемого. И я тут же вспомнила еще один документ. Я вспомнила антипастернаковскую кампанию и документы, собранные секретарем МГК КПСС Владимиром Устиновым. И там огромное количество заявлений простых рабочих, которые не читали, но осуждают, как водится. Мастер механического цеха троллейбусного завода заявил: «Меры, принятые Союзом советских писателей к Пастернаку, правильные. Пастернак был слишком обеспечен, ему легко доставались деньги, он пожинал все блага в жизни в советской стране». Вот оно, это
уже самое... прям близко к тексту.
Переключение.
Потому что живет в Израиле, хорошо ей там, и от русского языка оторвалась.
Опять же таки, если продолжать искать вот эти вот антипастернаковские выступления, такое еще замечательное свидетельство. Молодая предельщица фабрики имени Фрунзе, комсомолка Валя Бобракова, заявила: «Решение Президиума Союза писателей об исключении Пастернака из членов Союза советских писателей правильное. И мы, рабочая молодежь, его горячо одобряем. Стихи Пастернака знают немногие, а те, кто их читал, мало что в них понял. Он писал для людей, которые выродились в нашей стране, а для нас его идеи чужды. Мы от всего сердца говорим: сорняк с поля вон». И я опять-таки возвращаюсь к письму недавнему по поводу Дины Рубиной. «Дружно вся наша пресса и наша демократическая общественность набросилась нынче на бедного ульяновского губернатора. А мы говорим: молодец, держись». Ну вот какие-то мелкие вещи, но из этих мелких вещей, из них составляется это ощущение дежавю, как мне кажется. Вот тут мне хотелось бы вспомнить такую историю. Вот здесь я максимально близко подошла в этом самом стилистическом сравнении. Это история 79-го года, это история альманаха «Метрополь», созданного Виктором Ерофеевым, Василием Аксеновым, Евгением Поповым и многими другими литераторами. Это была попытка, как они сами это говорили, литературной бульдозерной выставки. Они собрали этот альманах, и на них началась просто откровенная травля. Возглавил эту травлю Феликс Кузнецов. В «Московском литераторе» 9 февраля 1979 года он опубликовал статью, которая называлась «Конфуз с Метрополем». Там были прекрасные строки. «Эстетизация уголовщины, вульгарной блатной лексики, этот снобизм наизнанку, да по сути все содержание альманаха «Метрополь» в принципе противоречит корневой гуманистической традиции советской литературы. Не надо варить пропагандистский суп из замызганного топора и представлять на заурядную политическую провокацию заботой о расширении творческих возможностей советской литературы». Они назвали этот альманах «Порнографией духа». Рима Казакова сказала, что «Метрополь» — это мусор, а не литература, что-то близкое к графомании. Владимир Гусев сказал: «Нам не все равно, пишет ли молодой писатель о мужских и женских уборных, как Ерофеев, или об одном лишь пьянстве и половых извращениях, как Попов». Говорили про безнравственную почкотню и о том, что все это не имеет никакого отношения к литературе.
Да, это действительно очень близко, и слово «корневые» еще меня поразило, потому что ровно оно и было использовано в письме
Союза писателей. Слово «корневые» я бы даже хотела вернуться чуть позже, потому что слово «корневые» меня натолкнуло на некоторый неожиданный финальный вывод. Второй раз он, кстати, тоже говорил, что любые попытки оторвать художников от корневых гуманистических традиций советской литературы терпят. Еще один фрагмент выступления Кузнецова о «Метрополе» я хотела процитировать. «Альманах этот», где в обилии представлены литературная безвкусица и беспомощность, стерятина и пошлость, с полным единодушием осудили ведущие наши писатели и критики, по заслугам оценившие этот сборник как порнографию духа. И вот здесь я опять-таки цитирую фрагменты из письма «Союз писателей нынешнего». «Глубоко уважаемые и талантливейшие наши русскоязычные казахские писатели, такие как...» Хочу зафиксироваться именно на вот этой инверсии «ведущие наши писатели».
То есть перестановка слов.
Перестановка слов, инверсия такая вот разговорная, которая призвана сакцентировать, сделать некоторые ударения на этом месте. Я понимаю, что вот это один из тех совсем незначительных моментов, на основе которых создается ощущение дежавю очень. Я в какой-то момент решила обратиться за помощью к специалисту. Созвонилась с Гасаном Гусейновым, литературоведом, социолингвистом, который дал мне свой комментарий по этому поводу. Давайте мы его послушаем.
В области идейной они живут в пещере. Это люди просто из позапрошлого века. Вот. У них есть в голове несколько формул советских. Вот, по сути дела, пропагандируя ее творчество среди студенческой молодежи. Какой-то бред. Мы живем в обществе, где пропаганда ни от кого исходить не может, потому что в этом обществе нет авторитетов. Почему именно 70-е? Вы верно очень нашли вот это десятилетие. Причем даже не все десятилетие, а его вторая половина. Во-первых, это время, так сказать, ранней социализации авторов этого произведения. Это время, когда официальная идеология была вся насквозь дотла мертва. Понимаете, это не 60-е годы с какими-то еще технократическими мечтами. Они-то как раз в это время и пили молоко этой уже мертвой идеологии.
Гасан Гусейнов напоминает нам о том, что эти люди, конечно же, впитывали 70-е годы всю эту советскую, такую позднесоветскую уже разлагающуюся риторику, но при этом они сами принадлежат вовсе не к этой культуре, не к культуре второй половины 70-х годов, а к культуре, как он выражается, пещерной. И мне кажется, что здесь действительно есть такая проблема, когда мы сравниваем текст Союза писателей России, довольно беспомощный и в стилистическом смысле, и даже в грамматическом, с текстами писателей, которые, например, громили «Метрополь». Между ними действительно некоторая пропасть.
Беспомощность, о которой ты говоришь, совершенно верно ее подмечаешь, она явлена здесь в самых разных аспектах, в грамматическом, и к этому я еще вернусь. Но, кроме всего прочего, это письмо довольно мерзкое, но все-таки, слава богу, не имеющее таких чудовищных последствий, каковы имел разгром «Метрополя» и все бесконечные публикации по этому поводу.
И более того, Союз писателей России вообще-то тоже не имеет никакой особенной власти для того, чтобы своим словом убивать или там калечить судьбы.
Жечь сердца людей,
да. Жечь сердца, да.
И вот тут я хотела бы снова вернуться к тексту Кузнецова и вспомнить эти слова про корневые гуманистические традиции. Слово «корневой» — оно очень важное. Понятно, что вот все, что наше, оно корневое. А все, что не наше, оно от лукавого, и оно лишенное корней. Так вот, в тексте о Дине Рубиной это слово упоминается несколько раз, и, среди прочего, есть замечательное словосочетание, над которым ленивый не поиздевался. Они в какой-то момент задают вопрос, откуда у писательницы такие корневые корни. Вопиющая безграмотность. Тем не менее, это в тексте почему-то осталось. Дальше ты начинаешь читать этот текст чуть пристальнее, понимаешь, что, в общем, он, в отличие от всех разгромных документов конца 70-х, начала 80-х, он составлен абсолютно безграмотно. Там, например, встречается уникальный и неповторимый русский писатель мирового имени, глубоко уважаемые и талантливейшие наши русскоязычные казахские писатели, такие как Ролан Сейсенбаев, киргиз Чингис Айтматов, молдаванин, грузин и так далее, и так далее.
То есть это просто на уровне грамматики, на самом деле,
проблема. Это просто на уровне грамматики, это просто редактор не вычитал. На одном из сайтов в комментариях пришел какой-то человек горячо поддерживать Союз писателей, абсолютно с тем же самым пафосом, и обрушился на Дину Рубину, на Дмитрия Быкова и на Марата Гельмана, говоря, что они политиканы от культуры и литературы. В этот момент я вспомнила песню Галича, отрывок из репортажа о футбольном матче СССР с Великобританией, где судья называется самым продажным политиканом от спорта. У меня возникло ощущение, что это какая-то дурная пародия, что этого не может быть, потому что все это слишком, чтобы быть правдой, слишком пародийно.
То есть не просто корни, а корневые корни.
Корневые корни, да. Ну, то есть комментарий здесь не так важен, он просто немножко усилил мое впечатление, хотя это показательно, что и там порождается вот это вот, воспроизводится эта риторика. Но корневые корни, уникальный неповторимый русский писатель мирового имени и, в общем, какие-то ляпы стилистические практически в каждом предложении, все это вместе меня совсем сбило с толку, потому что вот этого как раз в конце 70-х, начале 80-х не было. Они-то редактировали, они-то выверяли текст, прежде чем его опубликовать.
При Советском Союзе такого не было.
Порядок был, потому что...
Я вообще, слушая тебя и читая часть этих текстов, о которых мы сейчас говорим, подумала вот о чем. Действительно ли есть такая тенденция, что отовсюду вдруг лезут эти советские клише? Или же это... продукты распада, собственно, советской культуры, и за неимением никакой другой, перед нами просто вот такие зловонные разложения вдруг предстают, где сосуществуют самые разные куски, как бы из разных эпох, в большинстве своем из советских, но тем не менее это все-таки не вот чистый образец. И нельзя ли, если это так, сделать вывод, что наша реакция на появление отдельных советских клише — это такие вот фантомные боли, которые нас преследуют. И наш страх увидеть возрождение Советского Союза во всей его стилистической красе здесь играет более важную роль, чем такие вот неграмотные письма не очень важного в современной культуре Союза писателей России, где Дина Рубина называется писательницей из Израиля, против которой они ничего не имеют, но...
Я тут выступаю не как эксперт, а как информант, как носитель этих самых ощущений и человек, испытывающий эти самые фантомные боли очень и очень сильно. Поскольку я здесь немножко подопытный кролик, мне трудно произвести такое автометаописание и окончательно отстраниться. Но вообще это похоже на правду, на самом деле. Письмо писателей заканчивается замечательным совершенно смещением этого самого стилистического акцента, каким-то таким очень мощным переключением, когда писатели начинают говорить о том, что как бы надо бы, по их мнению, организовать тотальный диктант, как бы надо бы его организовать без Дины Рубиной. Они описывают некоторую картину в духе Нью Васюков, как вся страна должна писать тотальный диктант по текстам истинно русских корневых писателей, и произносит фразу «сие должно стать событием». Гоголевская фраза немножко из «Шинели». «Сие незамедлительно стало событием», все стали рассматривать «Шинели» Акакия Акакевича. Вот это вот немножко Гоголя, немножко, видимо, какой-то саморефлексии. Мы здесь писатели с традициями, не просто так. Мы здесь пишем на таком вот языке. Оно тоже как-то оказывается частью этой самой пародии, и на самом деле, видимо, должно утвердить вот этот вот твой тезис о том, что хвост виляет собакой, на самом деле, о том, что это все какое-то фантом, порожденный нами отчасти.
А Гоголь появляется не случайно, да, тебе кажется? Потому что именно Гоголь лучше всего иллюстрирует, собственно, принадлежность говорящего. Именно Гоголь олицетворяет некоторую писательскую природу.
Ты знаешь, тут сложно сказать, потому что, конечно, это интертекст такого порядка, что доказательств никаких быть не может. Фраза «сие должно стать событием» не может быть зоной для интертекстуального исследования, потому что она слишком, слишком расплывчатая. Но это, опять-таки, все вопрос ассоциаций. Это маркированное переключение. И я уж не знаю, Гоголь или не Гоголь конкретно, но куда это переключение, в общем-то, понятно.
В классическую, конечно, русскую литературу.
В классическую русскую литературу.
Я поговорила с руководителем акции «Тотальный диктант» Ольга Рябковец.
Автор, который живет не в России, но пишет на русском языке для русскоязычного сообщества по всему миру, очень многие люди говорят, что это здорово, что мы поняли, что мы все русские, нас объединяет одно, и мы там, благодаря диктанту, имеем возможность вспомнить свой язык, да, и там понимать, что мы там в одной среде языковой, культурной находимся. И действительно, в этом плане автор для нас знаковый, Дина Рубина. И нам казалось, что это очень здорово, и что это вообще подчеркивает значимость акции, и ее масштабы, и рост, и единство всей русскоязычной публики по всему миру. Это действительно хорошо, когда на русском языке разговаривают во всех абсолютно странах. Разве есть в этом что-то плохое?
Мы в одной языковой и культурной среде находимся, говорит Ольга Рябковец, и тут я вспоминаю слова ульяновского губернатора Морозова, который рассказывает, что «Тотальный диктант» — это акция, которая прежде всего выступает за чистоту русского языка, за повышение культуры письма. Мне кажется, что это разные языковые среды, и культурные тоже. Но, тем не менее, и у организаторов «Тотального диктанта», который является, собственно, всероссийским, а теперь уже интернациональным флешмобом и ничем другим, и ульяновского губернатора, который воспринял это как какую-то централизованную акцию, вероятно, государственного значения. На самом деле одни и те же задачи. Они вообще-то хотят укрепить русский язык. Но именно в связи с тем, что они находятся в разных контекстах, языковых, культурных, социальных, ну и поколенческих, да, совершенно верно, они делают из одной и той же ситуации совершенно разные, противоположные, я бы даже сказала, выводы. И Союз писателей, и ульяновский губернатор исходят из вот этих корневых корней, из того, что твой русский язык тем более русский, чем более ты русский человек, то вот эти молодые люди, которым там между 20 и 30 годами, что, мне кажется, тоже здесь важно, хотя это поколение в другом смысле, не в биологическом, но тем не менее, они моложе значительно. Для этих людей один из признаков того, что русский язык укрепляется, является его международное использование. И они говорят, что мы были очень рады, что Дина Рубина, писательница, которая живет за рубежом, согласилась написать для нас текст диктанта, и таким образом люди по всему миру пишут один и тот же текст на русском языке. Неужели это не здорово? Вот что ты думаешь, здесь есть вот эта разница? И есть ли здесь вот это единство целеполагания?
Ну это как? Это социализм по всему миру или социализм в отдельно взятой стране, получается? Если верить действительно на слово, то получается, что да. И вот этот вот последний абзац письма, абсолютно маниловское такое вот описание ситуации, было бы здорово, если бы накануне диктанта прошла неделя русского языка, по СМИ бы шли передачи, выступления интересные, яркие, известных русских писателей. Корневых, надо полагать. Читались бы стихи, проза о русском языке писателей и поэтов, которые живут или жили в каждой конкретной области, активизировались бы встречи с населением членов Союза писателей. Такое событие, как «Тотальный диктант», должно всколыхнуть все населенные пункты. А иначе тогда зачем проводить? И текст должен быть таким, который волнует всех россиян. Он может быть единым для области, если не нашлось одного русского писателя в масштабах России. Его можно диктовать по радио, местному ТВ для тех, кто не может выйти из дома, а потом дать на экран текст для самопроверки. Время и содержание должны быть едиными. Час тишины объявить в городе. Сие должно стать событием.
Прекрасно. Это такая настоящая утопия. Я бы даже сказала, раннесоветская какая-нибудь, да?
Ты понимаешь?
Здесь будет город-сад.
Здесь будет город-сад, а также здесь же Маниловский мостик между двумя домами, его и Чичиковским. Другой вопрос, что по сути дела большая часть этих проектов уже состоялась. «Тотальный диктант» — довольно масштабный флешмоб. Много континентов, все континенты охватившие? Или...
Вот сейчас уже все, да, Ольга Рябковец мне как раз рассказала, что после того, как «Тотальный диктант» написали полярники в Антарктиде, они поняли, что задействованы практически все континенты, кроме одного, у них не было никого в Южной Америке. И тогда они нашли людей, которые хотят организовать «Тотальный диктант» в Южной Америке, в Боливии еще в какой-то стране, и теперь у них задействованы все континенты, и еще скоро Международная космическая станция будет писать «Тотальный диктант».
Ну вот, вот, казалось бы, вот она, утопия в действии. Но Союз писателей не очень доволен этим всем.
Да, здесь есть еще такой момент. «Тотальный диктант» — это очень успешный проект, который появился снизу. Это момент самоорганизации. Никто не приходил к президенту Путину и не говорил, давайте мы сейчас сделаем так, что все школы по всей стране в одно и то же время будут писать один и тот же текст. Это были люди, которые живут в Новосибирске и которые захотели однажды ради прикола, я бы даже так сказала, это слово здесь самое уместное, взять и написать под диктовку известного человека некий классический текст. Так и начался «Тотальный диктант» 10 лет назад. Этим человеком интересным был Псуй Короленко, а текстом был Невский проспект Гоголя, кстати, что тоже довольно любопытно. Потом это явление развивалось с огромной скоростью, в общем, в геометрической прогрессии росло количество людей, которые бы хотели поучаствовать в этом, потому что это был такой флешмоб, в котором... А одно из важных свойств которого является его повсеместность. То есть, когда ты в Новосибирске, Екатеринбурге, Ижевске, в Москве и в Ульяновске одновременно пишешь один и тот же текст, вот в этом единстве как бы действия есть определенный фан. И это суперпопулярный флешмоб, который как-то вот за 10 лет разогнался до огромных масштабов. В этом году 177 городов в России писало «Тотальный диктант» и 50 зарубежных городов. Ну, уже про полярников и космонавтов я сказала, он совершенно остался в стороне от вот этой оставшейся такой институциональной памяти советских писателей, собственно, Союз писателей России, который, не имея сейчас никакого, собственно, значения, никакой роли, их никто не слышит. И вот они увидели, что происходит некоторое для них и стилистически им близкое событие. Ульяновский губернатор решил заменить текст. Причем, надо сказать, что он заменил только в одном зале, потому что во всех университетах и школах, где писали «Тотальный диктант» в Ульяновске, текст остался Диной Робиной. То есть не то, что там Ульяновск отказался писать текст. Это был только в конкретном одном месте. Они почувствовали, что это тот самый случай, когда они могут каким-то образом поучаствовать в происходящем и себя проявить. Встроиться в это очень популярное явление, да, для того, чтобы подать свой голос в нем, поскольку собственного голоса у них как бы нет.
Ну вот Гасан Гусейнов, которого мы раньше уже цитировали немножко, мне, когда мы с ним обсуждали эту ситуацию, в какой-то момент он от анализа социолингвистического, так сказать, пришел к анализу психологическому, хорошо, если не психиатрическому, и стал с сочувствием говорить, что, ну, конечно, вся риторика из 70-х, потому она из 70-х, что тогда были на коне, тогда их кто-то помнил, тогда их кто-то знал, тогда их мнение что-то значило. И с ним сейчас по-другому надо, и на них не обижаться надо, их надо звать, с ним поговорить надо. Может, когда-нибудь кто-нибудь из них что-нибудь напишет, что-нибудь продиктует. Ну, вот в каком-то таком ключе. И, в принципе, в этом есть, наверное, свой резон. По крайней
перевести
мере,
бабушку
есть...
через дорогу практически получается.
Абсолютно.
То есть такая филантропическая акция.
Филантропическая,
да.
Благотворительная акция. В этом есть свой резон.
Судя по всему, будут продолжаться какие-то всплески советского.
Фантомные боли никуда не уйдут.
Да, и советская стилистика по-прежнему будет с нами. Будем ее отслеживать. Это была программа «Далее по тексту» на Радио Свобода. Я, Наталья Конрадова, говорила с Анной Немзер. Большое спасибо.
До скорых встреч.